Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст о нестандартных бизнес-решениях «Есть такой бизнес». Меня зовут Данил Махов. Каждый выпуск ко мне приходят пиарщики, маркетологи, бренд-менеджеры и другие практики бизнес-продвижения. Весь прошлый сезон мы говорили о том, насколько важны данные в компании. Нам показалось важным чуть подробнее рассмотреть технический вопрос. Где эти данные, собственно, нужно хранить? А главное, как? У нас в гостях Иван Кузин, директор по развитию продуктов IT-компании «Потенциал». В выпуске поговорим про облака и локальные хранилища, поспорим с иностранными решениями и расскажем, какие варианты есть на российском рынке. Иван, добрый день.
Добрый день.
У нас сегодня прям такая супер айтишная тема, мне это очень нравится. Я поэтому хочу сразу сходу задать вопрос. Я понимаю, что, наверное, очень широкий, что он очень философский, но мне кажется, что на него обязательно нужно ответить, чтобы погрузить наших слушателей в контекст. Сейчас, если я правильно понимаю, данные вообще в любые в компании хранят двумя путями. Это, собственно, на облаке и на локальном хранилище. Верно ли я понимаю?
В целом, да, да. Есть некие гибридные варианты, но глобально можно разбить, да, на два.
Да, теперь сразу же к деталям. А какая разница между ними? Потому что я думаю, что с облаком, наверное, все знакомы, все прекрасно понимают, что это такое, знают какие-то именитые бренды, плюс-минус уже там его благодаря статьям, рекламе и прочей истории понимают, как это работает. Но все-таки, подчеркнем, в чем разница работы вообще?
Ну, на вопрос можно ответить простым способом. Можно сравнить хранение данных с хранением вещей на складе. Представим наши данные как некие полезные вещи, которые компании нужно где-то хранить.
Да.
В случае облака мы склад этот арендуем для хранения вещей у какой-то сторонней компании, платим какой-то единый платеж, компания-арендатор оплачивает электричество, нанимает какого-то сторожа и занимается другими накладными расходами какими-то. При запуске локального хранилища мы склад уже покупаем самостоятельно. Ага. Мы сами нанимаем сторожа, которому доверяем, оплачиваем электричество, транспорт и так далее. У обоих подходов, в принципе, есть свои плюсы и минусы, и они совершенно к разным компаниям просто подходят.
Ага.
Облако нам дает большую гибкость, масштабируемость, то есть если резко ваших вещей, то есть там ваших данных стало больше, вы просто увеличиваете этот платеж, облако само масштабируется, вы не думаете об этом, ваш арендодатель уже позаботился о том, чтобы все у вас поместилось. А если наоборот вещей стало меньше, ваш платеж уменьшился и так далее, то есть вы отдаете все это на аутсорс. А чтобы масштабировать локальное хранилище, вам уже самому нужно выстроить новые стены, расширить помещение, докупить оборудование, провести электричество и так далее. Но есть и плюсы локального хранилища. Это в первую очередь безопасность и надежность. На этот склад ходите только вы, ключи есть только у вас. Вы можете вообще убрать в него дверь, то есть закрыть доступ к интернету.
А если вот без каких-то аналогий и метафор, что значит безопасность данных? Просто в моем представлении, не знаю, очень подходит для компаний, у которых просто есть какой-то внутренний контур, за который нельзя просто выходить. Есть какая-то внутренняя локальная сетка и все. Или там, где есть очень жесткий НДА какой-нибудь, или что еще похуже, связанное, там, не знаю, с какими-то секретными данными, с государством и прочее. Это из этой сферы?
Все верно, но не только. То есть, когда храним данные у себя, мы знаем точно, где они лежат. Мы можем их делать какие-то бэкапы, сохранять их на надежные носители, мы не боимся их потерять. Когда мы в облаке это все делаем, то этим занимается сторонняя компания, и мы не можем быть до конца на 100% уверенными, что эта компания точно наши данные никуда не сольет, никто их не взломает, никуда они их не потеряют и так далее.
Но я правильно понимаю, что это также подходит для коммерческих каких-нибудь предприятий, которые просто стараются сохранить какой-то основной код, предположим, вот, чтобы он просто не висел в каком-то облаке и просто не зависел от каких-то обстоятельств и контекста другого?
Да, все верно. Ну, только не обязательно это должен быть именно код, это, в принципе, могут быть любые данные, любые файлы там, и так далее.
Ага. А в чем именно особенности вашего продукта Nextbox? Как я понимаю, это как раз-таки вот такое решение, которое позволяет создавать вот такой маленький внутренний контур и хранить данные только у себя.
Nextbox — это корпоративное файловое хранилище как раз, да, то есть мы его разрабатывали именно как локальное хранилище, оно устанавливается on-premise, то есть на ваши сервера, И это продукт, разработанный именно вот для локального хранения и работы с данными внутри закрытых контуров или даже если открытый контур, но именно у вас. Конечно, вы можете арендовать сервера у вашего партнера, но в целом вы отвечаете за то, как именно данные должны быть защищены. То есть можно открытый контур или нельзя открытый контур. Данные должны быть зашифрованы или не зашифрованы и так далее.
Класс. Я правильно понимаю, что ваше решение можно использовать в каком-то гибридном формате? То есть там часть данных хранит где-то на облаке, часть данных у вас?
В принципе, да. Каждый заказчик решает, как именно ему устанавливать. Повторюсь, да, можно арендовать сервера облачные у партнера и при этом, ну, иметь какой-то гибридный доступ, да, там, часть закрыть данных, часть открыть. Плюс у нас есть куча настроек именно доступа уже внутри самой платформы, то есть мы можем выдавать доступ как авторизованным пользователям, можем выдавать доступ по ссылке просто, да, там, для всего мира, но при этом его ограничивать.
А, то есть есть прям уровни доступа,
да? Да, внутри системы каждый объект может быть пошарен тем или иным способом. Вот. Можно ограничить доступ по времени, можно закрыть его паролем, можно только авторизованным пользователям выдать доступ. То есть там настройки у нас очень гибкие.
Это очень круто, особенно по времени. В моей голове сразу же куча вариантов, где скидываешь какие-то определенные документы, предположим, всякие брифы от клиентов, и тебе нужно ознакомиться с ними за час, иначе потом ты просто не имеешь к ним доступа. Приходится просто сразу перекраивать вообще все время, чтобы туда идти. Это очень интересно. Иван, у меня есть второй философский вопрос. Он, конечно, супер айтишный, но мне кажется, что это важно проговорить. Я прекрасно понимаю, что в любых продуктах существует два, наверное, решения. Это вот абсолютно кастомное, сделанное самим собой, а еще есть не кастомное, то есть это называют open source. А еще есть, наверное, даже третий путь, это просто вендоры. Это три совершенно разных пути, я это прекрасно понимаю. А мы можем примерно описать нашим слушателям вообще, в чем разница, в чем тут плюсы и минусы?
Очень интересный, правда, вопрос, довольно спорный. С одной стороны, open source — это очень круто, потому что это бесплатно. С другой стороны, каждый open source довольно часто требует неких доработок для полноценного внедрения. И обновления или ошибки в этом open source продукте могут стать очень большой головной болью для вас и вашей всей инфраструктуры. То есть все доработки, обновления, внедрения, в любом случае они потребуют финансовых вложений на команду или какую-то стороннюю компанию.
Угу. Все равно придется кастомизировать,
получается. Да. То есть очень редко, когда мы можем взять open source как коробочное решение, установить его, и оно сразу заработает. Это прям, ну, редкий кейс.
Ну это был бы рай прям, конечно. Да. Все бы им и пользовались.
Да. Тогда бы оно бы не было open source, опять же. Вот. И в противовес этому вендорский продукт в перспективе выглядит более привлекательно, потому что вы получаете уже готовое решение, вы получаете гарантийные обязательства вендора, и именно вендор отвечает за то, что предоставляет вам безопасный продукт, он будет помогать вам во внедрении, он заботится, что решение классно работает именно у вас, вот, то есть потому что вендор может доработать свое ПО там когда угодно и каким угодно способом.
В смысле, имеется в виду под запрос доработать?
Да, под конкретный запрос, да, под конкретную инфраструктуру, под конкретного заказчика, под конкретный его кейс.
Это получается не снятие ответственности, наверное, это неправильно будет сказать. Это получается просто снятие головной боли.
Да.
Ты просто не думаешь о том, чтобы самому как-то с помощью там своей IT-инфраструктуры и своих айтишников менять open-source продукт под себя. Ты просто отдаешь это на аутсорс, и тебе сразу же выдают готовое решение, и ты можешь его допиливать так, как тебе хочется, там, не затратами ресурсов внутри компании.
Да, все верно. Да.
Но все-таки есть ведь, наверное, какие-то еще различия по целям компании? Кто берет вендоры, кто берет open source? В моей голове сразу же такая прекрасная аналогия, что раз open source это бесплатно, скорее всего, туда пойдут какие-нибудь стартаперы. Чтобы просто иметь возможность на чистом энтузиазме, зато бесплатно взять какую-то часть кода, его под себя адаптировать и жить спокойно и прекрасно.
Да, все верно назвали, но вендорское решение это именно решение, которое... Да, сейчас тавтология будет, решение решает, но решение действительно решает какой-то конкретный кейс заказчика, решает какую-то конкретную его боль. Тогда как open source продукт, то он постарается попасть в максимально большую аудиторию, и не факт, что те функции, которые заложены в open source, которые делают его там более тяжелым, они вам вообще нужны, в принципе. И не факт, что то, что там уже внедрено, действительно решает какую-то вашу задачу.
Угу. А мы можем примерно перечислить, какие задачи решает Nextdoor?
Nextbox только.
Nextbox, простите, пожалуйста. Хотя бы просто усредненно, даже не называя имена компаний, просто чтобы было понимание, какие-то проблемки можно решить.
Ну, как, в принципе, уже выше и сказал, да, Nextbox у нас решает задачу хранения документов, файлов, любых форматов, в том числе можно у нас работать совместно с этими документами, и можно построить некую экосистему внутри компании на платформе Nextbox. То есть мы внедряем Nextbox, внутри него у нас существуют механизмы расширений, это некие приложения, которые работают внутри платформы, они могут управлять конкретным файлом, там, группой файлов, либо они вообще могут встраиваться в боковое меню и, в принципе, решать любые задачи. Эти расширения у нас есть, там, целый маркетплейс на сайте, их там больше 20 штук у нас сейчас, мы их активно развиваем, но под конкретного заказчика мы можем разработать его собственное решение, которое прям нужно конкретно ему.
О, а такое часто бывает?
Да, да, такое бывает. То есть у нас был кейс, там, заказчика я назвать не могу, но к нам пришел, что мы хотим, помимо файлового хранилища, мы хотим, чтобы у нас была корпоративная база знаний внутри нашей платформы. И мы разработали расширение Wiki, которое решило эту задачу.
О, ну это очень круто. То есть я правильно понимаю, что в целом ваш продукт построен на том, что вы создаете кастомное решение, есть какие-то определенные блоки, уже типовые под решение определенных задач, но если надо, можно придумать и что-нибудь новенькое, чтобы решить какие-то конкретные задачи.
Да, конечно, мы очень гибкие, мы готовы подстраиваться под все.
Ну, это, конечно, прям супер. Еще такой вопрос, наверное, тоже, так сказать, про вендоров, может быть, даже блок вопросов. Все мы знаем, что есть импортозамещение, и, наверное, такая главная флагманская мысль, которая была связана с импортозамещением именно продуктов IT, это безопасность. Но как будто бы сейчас есть такая история, что вроде бы может быть вернуться, может быть не вернуться, тут предсказывать мы ничего не будем. Как вам кажется, такой тренд вообще закроется, или все-таки это тренды последних там 3-2 лет показывают, что и дальше многие компании внутри России будут отказываться от, может быть, зарубежных вендоров и переходить на российские компании, чтобы как раз-таки обеспечивать вот этот главный смысл, это безопасность данных?
Ну, тут у меня нет правильного ответа на этот вопрос. Я могу только порассуждать вместе с вами. Действительно, некоторые иностранные решения, они в чем-то сильно убежали вперед. Но сегодняшние IT-компании в России очень быстро нагоняют этот разрыв и захватывают освободившийся рынок. Мое мнение, все-таки не ждать возвращения и не делать ставку на те решения, которые пока доступны сейчас, импортные. Я имею в виду именно корпоративные решения.
100%.
Не ждать, потому что неизвестно, когда все-таки они вернутся. В это время ваши конкуренты уже убежали вперед. Они убежали вперед, захватили ваш рынок, пока вы ждали IT-решения, которое там поможет вам. Ну, мы глобально сейчас, да, говорим уже про все решения, не только про файловые хранилища.
Угу.
Которые сейчас доступны, могут исчезнуть в любой момент, абсолютно так же. Вот, поэтому стараемся.
Но это мы точно заметили.
Да.
Что это может быть очень быстро и очень неожиданно.
Да, и я думаю, что можно делать выбор в пользу отечественного ПО уже сейчас, но для тех отраслей, где это, в принципе, возможно, да, там, где есть уже импортозамещение. И плюс IT-компаниям это даст еще дополнительный буст и обратную связь от рынка. И позволит расти компаниям еще быстрее.
Я еще вспомнил такой тренд, который, наверное, сейчас задает государство последние 3 года. Это как раз-таки тренд на кибербезопасность. Если я не ошибаюсь, совсем недавно, то есть там в пределах нескольких лет, приняли закон об оборотных штрафах за рассекречивание там персональных данных, например, если не просто слились в сеть. И как будто бы создается ощущение, там, зная чуть-чуть плюс-минус рынок кибербезопасности в России, у нас сейчас требуется очень много специалистов, и как будто бы весь контекст, там, не знаю, развития государства, там, общества, бизнеса говорит о том, что мы все-таки идем вот как раз-таки в сторону, во-первых, какой-то безопасности, вот, а во-вторых, каких-то действительно отечественных решений, просто потому что они, опять же, обеспечивают безопасность данных и российского бизнеса, и российских пользователей. Как считаете, это тоже как-то влияет или нет?
Да, безусловно, это влияет, но тут я скажу сразу, что я прям не глубокий специалист, да, в этой теме, и поэтому какие-то комментарии дать, наверное, не могу прям хорошие. А в целом, да, конечно, безопасность данных очень остро стоит сейчас в связи с тем, что часто взламывают аккаунты, вводят данные компаний. Я думаю, что да, это острый вопрос.
Угу. Я еще вспомнил факапы, которые были от Google Диск и Nextcloud. Может быть, мы поясним, что это были за факапы. И, наверное, самое главное, подчеркнем, почему вот эти кейсы — это тоже такие дополнительные плюсы в сторону отечественного ПО.
Ну, из громких историй у Гугла, я помню, это индексация документов в поисковике, которые были пошарены по публичным ссылкам. То есть вы поделились с коллегой документом, а они попали в поисковую выдачу пользователя. И еще одна из историй Гугла, которую нельзя именно к факапам отнести, но один из крупных маркетплейсов в России ввел маркетинговую документацию всю Google Диск, и в один прекрасный там, или не очень прекрасный момент они лишились доступа ко всем своим документам, и работа департамента была блокирована в течение там пары недель.
Ох, сейчас, конечно, да, был удар по моему сердечку, потому что как представитель маркетинга я прекрасно знаю, что большая часть агентств в России работает как раз-таки в Google Диске. И все отчетики, все всегда делают там.
Да, Так и получилось. У самого Nextcloud, как вот open source решение, я не помню, чтобы были прямо громкие факапы. Проблемы были скорее у тех компаний, которые его внедряли. То есть это довольно популярный кейс, когда крупная группа компаний берет на себя внедрение Nextcloud заказчику, немножко его дорабатывая, брендируя и так далее. Одна из таких групп компаний занималась внедрением Nextcloud с адаптацией под конкретного заказчика. И в один момент вышла версия Nextcloud, которая оказалась несовместимой просто с предыдущими доработками. И заставила сильно переработать уже все внедряемые решения.
Блин, даже сколько бюджета потерялось и сколько времени.
Да, да, клиент заплатил два раза, получается, за вроде бы бесплатное open-source решение.
И он от него не отказался после этого?
Нет.
Вот это всегда меня очень сильно удивляло. Я прекрасно понимаю, что вот там в B2B-сегменте очень сложно принимать что-то новое. Ну, потому что ты уже вроде бы как довел там определенную сделку, ты уже сделал внедрение, у тебя уже команда работает на определенном решении, тебе нужно прям через очень многие барьеры пройти, наверное, чтобы перешагнуть этот порог и выбрать какое-то решение, которое, даже если сразу понятно, что оно будет лучше, для меня просто это удивительно, что даже такие кейсы, они не заставляют компании просто отказываться и переходить на что-то получше. Потому что мне кажется, что если повторилось один раз, повторится еще раз, возможно.
Я полностью согласен. Единственное, что очень крупным компаниям тяжело менять IT-продукты, которые внедрены. То есть там, если у них развернута целая инфраструктура, им довольно сложно переехать просто. Это очень большой пласт работы.
Не, ну я это понимаю, конечно, что чем больше компания, тем сложнее принимать подобные решения. Не знаю, там у меня есть пример в моей компании, у нас меньше сотни человек, там от 60 до 80 примерно такая текучка, и мы просто огромное количество времени принимали решение на то, чтобы там перейти в Bittrex, вот. И это прям реально вот полтора года сидели и думали, понимали, что это надо, что, ну, что это необходимо, но все равно что-то нас постоянно останавливало, и вот только в этом году начали этот переход делать. Вот. И он был не такой болезненный, как оказалось, что самое интересное. Вот. Это я к тому, что как будто бы кажется, что, может быть, это просто такая установка на то, что это будет очень сложно, очень больно, очень ресурсно затратно, а на самом деле, если есть какое-то решение, тот же Nextbox, например, то просто нужно, по крайней мере, потестить или попробовать.
Я полностью согласен. Мне кажется, пробовать надо все. Специально для таких компаний в Nextbox мы постарались сделать механизм миграции из Nextcloud в Nextbox. То есть мы можем прямо в интерфейсе Nextbox сделать подключение в Nextcloud и перетащить все данные просто.
Блин, это супер упрощает, конечно.
Да. В том числе есть подключение к Яндекс.Диску и просто там к Linux-серверу обычному. То есть любые данные можно затаскивать внутрь.
Ну, это, мне кажется, прямо сейчас закрыли супер возражение, конечно, которое может быть. Потому что это всегда первый вопрос. Блин, а у меня же данные там в течение 5 лет по всем продажам, я не знаю, условно там, или все бизнес-процессы описаны. Как мне вводить? Оказывается, это можно сделать. А можете еще подробнее рассказать о миграции? Наверное, даже тут еще задам уточняющий вопрос. Часто в внедрении какого-то продукта компании принимают решение, чтобы как-то потестить. Они берут определенный департамент, предположим, внедряют там продукт, смотрят, как это работает по разным метрикам, там плюс-минус понимают, что это классное решение, и постепенно расширяют. Можно ли так сделать с Nextbox?
Да, конечно, можно. Более того, то есть вот механизм подключения, про который я рассказал, он позволяет не только именно копировать файлы внутрь Nextbox, а он позволяет непосредственно работать с ними на том месте, где вы их и хранили. То есть вы создаете подключение к Nextcloud, к Яндекс.Диску, заходите в него и продолжаете работать в этом же Яндекс.Диске, только через Nextbox. Это позволяет вам как скопировать нужные вам данные, так и постепенно пересаживать людей на платформу. То есть не перетаскивая все данные, вы можете пользоваться Nextbox.
А может быть, вы как-то исследовали или просто опрашивали клиентов о том, как вообще реагируют рядовые сотрудники к переходу к вашему продукту? То есть заметно это сильно, незаметно это сильно? Есть ли там какое-то сопротивление или, может быть, нет сопротивления?
Сопротивление есть у тех, кто пользуется Яндекс.Диском, Google-диском, то есть это гиганты, да, до которых достаточно тяжело просто догонять их. Те, кто пользуется Nextcloud, они переходят безболезненно, потому что наш интерфейс лучше, он лучше выглядит, работает примерно все так же. Ну, то есть там-то примерно такой же функционал, только у нас он чуть-чуть более удобный. Немного расскажу, что такое расширение. Расширение — это мини-приложение, которое интегрировано в платформу Nextbox и которое работает прямо внутри платформы. Можно назвать это некими плагинами, дополнительными модулями или чем-то еще. Расширения могут у нас управлять конкретными файлами, то есть его созданиями, редактированием, просмотр. И также расширением доступно все API-платформы, то есть они могут пользоваться уведомлениями, могут видеть список пользователей и так далее. На данный момент у нас там больше 20 расширений, которые реализуют там тот или иной функционал. Самое полезное из них и мощное — это расширение OnlyOffice. Оно позволяет работать с офисным пакетом документов внутри платформы. Это не наша разработка, мы его интегрировали, это open-source решение. В нем доступно редактирование, комментирование документа, совместное редактирование в том числе. И из приятных интеграций мы сделали Draw.io, которая позволяет рисовать диаграммы любого уровня сложности, позволяет полностью отказаться от Microsoft Visio. И следующее я бы уже назвал наши собственные разработки, это диаграмма Ганта и Вики. Эти расширения решают конкретные проблемы. Вики — это корпоративная внутренняя база знаний, а диаграмма Ганта позволяет планировать работу в любой компании. И немного отдельно стоит расширение, которое я очень люблю. Это TMS. TMS — это система по управлению тестированием, которая реализована внутри Nextbox. Я сам просто долгое время работал тестировщиком, и эта система наиболее близка мне просто. На текущем этапе у нас есть MVP-версия, и при появлении интереса со стороны заказчиков мы будем ее дальше, соответственно, развивать.
А что она конкретно делает?
TMS-система — это Test Management System, то есть это система по управлению тестированием. В ней тестировщики пишут тест-кейсы, формируют из них наборы проверок и проходят. И при тестировании мы, соответственно, внутри компании используем именно ее сейчас. То есть мы полноценно пользуемся своим продуктом внутри, получаем какие-то боли свои собственные, да, там что-то неудобно, что-то удобно, и стараемся дорабатываться, чтобы в том числе нам самим было комфортно этим пользоваться.
Очень круто, очень круто. Мне хочется дальше, наверное, задать такой вопрос по поводу вот конкретных проблем и конкретных решений. Иван, можешь расскажешь, какие есть конкретные проблемы у организации, компаний разного размера, там разные спецификации, и как решения Nextbox могут на них повлиять, исправить, сделать лучше, ну и так далее.
Ну, сценариев может быть довольно много, они все-таки должны исходить уже из конкретных потребностей. Выделил бы я такие. Первый самый — это сбор отчетности от подразделений, сбор документации от контрагентов, и все это в едином месте. Второе, да, там, как мы уже много-много раз сегодня сказали, это хранение чувствительной информации в изолированной среде. То есть вы можете полностью закрыть свой контур и давать доступ сотрудникам, только находящимся в офисе, например, там, или по конкретному VPN. А информация в том числе это может быть конструкторская какая-то, медицинская, дизайнерская, там, ну, любая. Третий кейс — это HR. HR-служба, хранение регламентов, заявлений на увольнение, на прием, анкет сотрудников. Также проведение опросов сотрудников. У нас есть расширение форм, которое позволяет составить быстренько опрос любой сложности и направить его всем сотрудникам компании.
О, это очень круто, особенно для больших организаций, потому что я там общаюсь с HR-ами, немножко помогаем в их работе, и я прекрасно вижу, как им приходится сначала создавать форму в одном сервисе, собирать данные в другом сервисе, анализировать их в третьем, и потом еще лезть в презентацию, чтобы это как-то плюс-минус оформить, чтобы всем понятно было. Это прям вообще прям супер закрытие боли, конечно.
Да, ну и четвертое — это сфера образования. Домашние задания, учебные материалы. Также еще у нас, благодаря нашим расширениям, можно рисовать множество диаграмм, работать с кодом. То есть прям очень много разных продуктов внутри одного, которые позволяют вам не заботиться, например, о покупке лицензии для офисного пакета, потому что он уже есть внутри платформы. Не искать Microsoft Visio, потому что можно пользоваться Draw.io внутри платформы и так далее.
Блин, это же очень универсальное решение получается.
Получается, да.
Мне, конечно, не хочется это говорить, но это очень походит на, и правда, какой-то marketplace решений.
Да, да. Мы так и называем, то есть расширение, которое у нас есть на сайте, мы так и называем marketplace расширений. В будущем мы планируем не только развивать их самостоятельно, но и дать доступ на загрузку сторонним компаниям, сторонним разработчикам, одиночкам в том числе, и сделать полноценный marketplace.
Вау, это уже что-то подходит на GitHub какой-нибудь отечественный.
Ну, скорее на Google Play.
Скорее Google Play, хорошо. Примерно понятно, какие компаниям все-таки подойдет ваше решение, но все-таки, может быть, мы еще перечислим какие-то. Вот что я услышал? Мне кажется, что вот любая компания, где есть HR-департамент, а это любая компания, не знаю, выше сотни человек, 100% подойдет. 100% подойдет всем университетам, школам, каким-то специальным, может быть, образовательным платформам. Кажется, вроде бы тоже подходит, так как есть образование. Там, где есть чувствительные данные, назовем их так, где закрытый контур, предполагаю, что это, наверное, промышленные предприятия какие-то вообще любой сферы, неважно, там фарма, нефтяная промышленность, ВПК, все что угодно, ну и государственный сектор. Может быть, я что-то упустил?
Да нет, на самом деле прям все мы перечислили. Основные наши направления такие, но в принципе я бы рекомендовал бы абсолютно любой компании, даже очень маленькой. У нас очень демократичные цены, и для маленьких компаний, то есть у нас 300 рублей стоит пользователь в месяц, это ну прям очень сильно дешево. И это может стать единой точкой правды для маленькой компании, в которой они будут собирать там всю документацию, например, там вести базу знаний, создавать какие-то задачки, список дел, документы хранить. Ну то есть единый портал у компании, у маленькой, у которой обычно нет такого портала.
Угу. Иван, я тут вспомнил еще одну большую боль, связанную с моей работой, это поддержка. Мы в том числе работаем в 1С, и периодически в наших чатах возникают гневные сообщения на поддержку 1С. 1С, если вы это слушаете, это вам, да. Которые непонятно отвечают, либо очень долго отвечают. И на самом деле, когда это постоянно слышу, я понимаю, что действительно для очень многих компаний, которые принимают решение переходить на какой-то софт, для них очень сильно важна поддержка. Может быть, вы расскажете, как у вас устроена поддержка? Может быть, закрепляется менеджер? Как вообще происходит работа в этом плане?
Мы достаточно молодой продукт, у нас, конечно, нет такого потока заявок, как у 1С. Мы очень переживаем по этому поводу, но надеемся, что будет примерно так же. Сейчас у нас есть менеджер, у него есть несколько сотрудников, которые подключаются к клиенту и ведут полностью его кейс, да, там и обычно в течение дня, то есть мы сразу отвечаем на все письма, на все сообщения и стараемся решить любую боль клиента. Так как мы продукт молодой, то мы очень открыты и очень заинтересованы в любом сотрудничестве.
Но самое главное, что поддержка есть, и мне кажется, что ответ в течение дня — это просто ну, прекрасный показатель, потому что порой бывает не день и не два для более больших и популярных продуктов, скажем так. Ну хорошо, Иван, чтобы как-то еще больше удариться в конкретику, мы сегодня прям по какой-то пирамиде идем. Может быть, расскажете, как вы внедряли Nexboss в какие-то разные компании? Если вдруг нельзя рассказывать, называть имена компании и что там внутри вообще происходит, может быть, хотя бы просто шаблонно такими главными вехами рассказать, с какой проблемой пришли, почему пришли к вам и как вы это решили. И что получилось на выходе? Прям все по шаблону кейса.
Да, как я и сказал уже, продукт у нас очень молодой. Сейчас мы пилотируемся в некоторых госструктурах, которые называть нельзя. В целом процесс выглядит так. Нам пришли и сказали: ребята, у нас есть Nextcloud, и нам нужно его импортозаместить. Вы можете такое? Мы сказали, мы такое можем. Вот, мы отдали ПО для закрытого контура. Заказчик себе его устанавливает, начинает тестировать его в своих сценариях и дает нам обратную связь. Обратную связь дает там: ребята, вот это у вас сделано круто, вот это сделано не круто, нам не хватает такой-то опции. Мы ее дорабатываем и в следующей версии отгружаем заказчику уже вместе с этой опцией. Примерно вот такой кейс внедрения, но, к сожалению, в гос именно структурах этот процесс происходит довольно не быстро.
Я понимаю, там очень много ЛВРов, так называемых, лиц, влияющих на решение.
Да, вот. И конец вот он прям очень сильно близко у нас, но мы пока еще его не видим.
Хорошо. Тут у меня возник просто дополнительный вопрос, он опять же про безопасность. Я прекрасно понимаю, что если у компании есть какие-то чувствительные данные, у них 100% должна быть внутренняя безопасность. И если я также правильно понимаю, вы тоже с ней на короткой ноге, не могут задать вопрос по продукту, посмотреть, что происходит, понять, хорошо ли это, соответствует ли всем ГОСТам, регламентам и прочим историям.
Тут и да, и нет. И да, потому что да, мы действительно на короткой ноге с безопасниками, если они интересуются вообще нашим продуктом, но в целом есть специальная лицензия в стек, которая, то есть есть специальная компания, которая проверяет вас по определенным нормативам, и сейчас мы как раз проходим этот процесс, чтобы получить эту
лицензию. Это очень круто. Мне кажется, для российского решения это вообще самое главное сейчас то, что есть. Ну, если ты работаешь с чувствительными данными.
Да, но этот процесс очень сильно не быстрый.
Но тут выхода другого нету, насколько я знаю. Если нету этой лицензии, работать с компаниями, где чувствительные данные, просто нельзя, если я не ошибаюсь.
Не везде. То есть это все зависит все-таки от того, да, какие кейсы закрывает ПО. То есть если да, данные прям сильно чувствительные, то да, действительно проблематично будет работать. Если это нет жестких требований законодательных именно вот к такому кейсу, то немножко проще.
А мы можем тогда рассказать какой-то кейс, не может быть связанный с чувствительными данными, а что-то такое более коммерческое, назовем это так?
Да, могу назвать кейс. У меня есть замечательные друзья, которые реализуют маленький-маленький стартап по системе лояльности. И они установили себе бесплатную версию на Xbox. Да, у нас такая есть на одного пользователя. Они установили себе на Xbox и ведут полностью проект там. То есть они не пользуются Trello, Jira и всеми прочими продуктами, ведут документацию в нашей Вики и задачи там в нашем тоже расширении.
Это же очень круто.
Да.
А я правильно понимаю, что на Xbox можно использовать и как таск-трекер какой-нибудь? Просто я услышал Trello, Jira, и у меня сразу же флешбеки мои вьетнамские, работы с ними.
Да, сейчас у нас выходит расширение Kanban. В целом можно использовать как таск-трекер, но, конечно, не профессиональный, то есть не для IT-деятельности, а такой около IT-шной какой-то. То есть для организации, например, отдела продаж, либо для внутренних каких-то дел компании, да, это решение полностью подойдет. Если мы говорим про IT, все-таки там чуть больше нужно уже функционала, там, и мы пока еще работаем над этим.
Ага. Ну, просто понимаю, что это же совсем гигантский сегмент, и если это не подходит для IT, то это же может подойти просто для ведения каких-то определенных проектов. Проектная работа может быть просто в какой-то определенной команде. Я знаю такие случаи, когда в очень больших компаниях, федеральных, там, с тысячами сотрудников, у них просто разные отделы работают на разных продуктах, просто потому что им там комфортнее по функционалу. Вот поэтому я это и спросил, вот, возможно ли вообще такое или нет.
Да, да, в целом все возможно. Ну, и опять же, если будет интерес со стороны заказчика, мы готовы подстроить расширение или разработать новое там специально для решения этой конкретной проблемы.
Угу. Хорошо, Иван, у меня остался последний вопрос. Мне кажется, что он, наверное, самый философский из всех. Я прекрасно понимаю, что мы уже об этом немножко поговорили, что очень часто люди, принимающие решения, очень долго идут к каким-то изменениям внутри компании. Вот. И такое часто бывает, что на них влияет очень много людей со стороны. Не знаю, это может быть кто-то из финотдела, это может быть безопасник, это может быть просто какой-то человек-локомотив, которому нравятся определенные решения. И все-таки, может быть, мы посоветуем, может быть, нас слушают как раз-таки те самые LPR, которых все ищут. Что мы можем им посоветовать, если они думают о том, какое решение для хранения данных выбрать? На что им все-таки стоит обратить прежде всего внимание?
Я думаю, стоит обратить внимание на то, каким образом и для чего вообще они используют данные. Как быстро растет объем их, сколько времени они хотят тратить на решение каких-то проблем хранения. Это вот как раз про open source, там, Nextcloud. И насколько данные вообще чувствительны. И, конечно, все нужно пробовать. В том числе вот вендорские решения, наши решения. У нас специально на сайте сделан демо-доступ, и после регистрации можете просто пощупать продукт, понять, ну, вообще нравится он вам, нет, нужен он или нет.
А демо-доступ на сколько времени?
На 2 дня у нас.
Угу. Мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы просто осознать функционал.
Да, и есть еще также абсолютно бесплатная версия. Единственное, что ее уже нужно устанавливать себе на сервер. Ну, можно на облачный, можно на физический и пробовать. Это единственное, ага. Там ограничение будет уже в одного пользователя. А демо-доступ, он там, соответственно, уже больше пользователей.
Иван, спасибо большое, что к нам пришли. Я обычно говорю различные спасибо нашим спикерам, и у меня есть несколько спасибо. Первое. Вроде бы, как я немножко там знаю IT, но спасибо большое, что просто пояснили о том, как хранить данные, зачем хранить данные, какие есть там особенности, каких особенностей нету. Рассказали, что на рынке, рассказали, что на зарубежном рынке, рассказали, почему импортозамещение — это хорошо. Это очень круто, и мне кажется, что это очень полезно для предпринимателей и просто людей, которые работают в больших компаниях, чтобы просто понимать, что происходит на рынке. Это первое. И второе. Огромное спасибо за то, что так погрузили в продукт. Если честно, я немножко в шоке, потому что у меня постоянно в голове возникало: так, вот это от Figma, или там так, вот это от Trello, например, или так, вот это как Google Диск. И мне кажется, что очень круто, что у нас в России вообще есть решения, которые могут закрыть так много задач для такого огромного количества компаний, вообще разной специализации. Это очень круто. Иван, спасибо большое, что к нам пришли.
Огромное спасибо, что пригласили. Мне тоже очень понравилось. Спасибо.
Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!